Дорогие друзья, сегодня уже пятница, вечер. Время летит быстро, правда? Вот, вроде бы недавно было начало лагеря, а осталось совсем немножко. И я, знаете, хотел бы сегодня, чтобы вы на это обратили внимание. Осталось немножко. Эти завтра, послезавтра, неполный день, они пролетят очень быстро, очень быстро. Друзья, я так думаю, что вы приехали сюда, у вас есть определенные цели. Ну, увидеть друг друга, с кем-то познакомиться. Но я верю, друзья, вы люди серьезные, вы люди взрослые уже. Я уверен в том, что многие из вас здесь приехали для того, чтобы поправить свое духовное состояние, поправить жизнь свою. И я уверен, что многие отсюда уедут не такими, какие приехали сюда. Вот та духовная пища, которую вы получили здесь, то наставление, оно обязательно произведет в вас действие определенное. Потому что написано, Слово Божие живо и действенно. Оно обязательно будет действовать в ваших сердцах. Я в это глубоко верю, друзья. Вот сегодня мы рассуждали о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, о пути Его, пути страданий. Но знаете, друзья, что я сейчас хотел отметить? Вот мы послушали о Христе, о Его страданиях. Написано в Слове Божьем, что мы тоже соучастники в Христовых страданиях. Я прочитаю этот текст. Записан он, первое послание Петра, 5 глава, с 8 стиха я прочитаю. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Братья и сестры, я бы хотел обратить наше внимание, что тот человек, который следует, идет по следам Христа, одно из назначений в его жизни – это страдать. Вы знаете, утешает Слово Божие, написано так, по кратковременном страдании. По кратковременном. А еще, друзья, я вам сейчас скажу одну мысль, которая настолько встревожила мое сердце. И даже что-то изменило в моей жизни. Вот представьте себе, кто такой наш Иисус Христос. Друзья, я скажу, молодежь, вы не представляете, какие вы счастливые люди. И я думаю, что вы поймете сейчас, почему вы такие счастливые. Вот когда-то Моисей просил Бога, «Господи, покажи мне славу Твою». И Господь ему частичку славы показал. Он ему сказал, я не могу тебе вот так вот открыться и показать всю славу свою. А так, я не буду рассказывать, вы все это знаете, немножко, только чуть-чуть. И вы знаете, Моисей долго-долго носил печать этой славы на себе. Вы помните, да, как? Он даже покрывал лицо свое, потому что оно сияло. И люди даже, которые видели его, они даже боялись. Что это с Моисеем произошло? И еще, друзья, вот текст Писания есть такой, что Отец Небесный выводит Сына Своего во Вселенную и показывает славу. Вот славу самого Иисуса Христа, чтобы вся Вселенная увидела эту славу, Его величие. Но мне трудно представить, как это происходит, и нам, наверное, трудно. Ну ладно, я оставлю это, братья и сестры. Я знаю, что это что-то особое и что-то великое. А вернемся к этому тексту. Я прочитал, что тот, кто страдает, страдает здесь на земле, несет определенное страдание, тот в небе, написано так: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе». Братья и сестры, вот здесь брат выходил и говорил, кто-то молится, вот: «Господи, да мне бы хотя бы у порога в Царстве Твоем быть». Братья и сестры, в небе нет порога, нету там порога. А знаете там, что будет? Я вот представляю себе, когда я приду, вот когда вы, братья, сестры, когда вы придете на небо, и вы будете чувствовать себя, мне кажется, ну вот я буду чувствовать себя неловко, ведь я человек несовершенный, у меня тоже есть определенные слабости, и я это понимаю, я вот всегда почему-то, ну какой-то есть страх такой: «Господи, я предстану пред Тобой, и мне как-то будет неудобно и стыдно будет». Вот за, где-то за свои поступки, за мысли, может быть, за что-то мне будет стыдно. Братья и сестры, я вас хочу утешить. Меня утешил в этом Господь. Когда мы придем на небо, но туда надо прийти еще. Когда мы придем на небо, то Господь говорит: «Я введу тебя в славу свою». Я когда стал размышлять, друзья, мне это даже в разум мой не вмещается. «Господи, я бы хотя бы действительно у порога бы там сидел, а ты мне говоришь: нет, ты разделишь со мной славу мою, славу мою». Вы только представьте, друзья, что нас ожидает на небе. Когда мы придем, Бог ведет нас в славу свою. Я это даже не представляю. Вот брат тоже привел пример за невесту. Я вот тоже подумал, там, где Христос, там будем и мы. Христос будет в славе, и я буду в славе. И я буду, я, Он со мной разделит свою славу. Это уму непостижимо, друзья. Вы только представьте, Иисус Христос со мной, с тобой, дорогой друг, разделит славу свою. Уму непостижимо, но Он это сделает. Здесь мы с вами прочитали: «Он ведет нас в вечную славу свою». Вот поэтому я и говорю, какие мы с вами счастливые, друзья. Все остальное земное, оно затмевается. Затмевается тем, что нас ожидает на небе. Ну, друзья, это такое вот вступление. Я хочу, чтобы вы ободрились. Я хочу, чтобы вы настроились на то, что нас ожидает на небе. А теперь, чтобы дойти до этой славы, чтобы разделить, чтобы Господь с нами разделил славу свою, надо, необходимо что-то немножко сделать. И немножко, кратковременно, пострадать. В чем выражаются эти страдания? Ну, чуть-чуть позже об этом. Братья и сестры, я сегодня хотел задать очень серьезный вопрос нам. Я сначала прочитаю текст Писания, записано послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Ну, даже до этого места. Братья и сестры, так Бог устроил церковь. Он поставил апостолами, служителями, пророками, проповедниками. Вот. Для чего? Написано, для чего? Для того, чтобы мы с вами созидались. И прямо скажу, чтобы мы пришли с вами в определенный возраст. Здесь этот возраст указан. В мужа совершенного. В мужа совершенного. И еще попрошу вас, братья и сестры, не забыть то первое место, которое я вам прочитал, а именно слова, чтобы мы с вами были тверды и непоколебимы. Твёрды и непоколебимы. Это все через страдания делается, твердость и непоколебимость. И рост, он тоже достигается определенными тоже страданиями. То есть надо немножко пострадать. Братья и сестры, ну вот вы в основном, наверное, многие здесь выросли в многодетных семьях, да? У кого-то 8-10 детей, а бывает и больше. К одной остановке подъезжает автобус, а там стоит мамочка и 7 детей. И все маленькие. Видно, она их везла или на детское собрание, или не знаю куда. И вот автобус подъехал, все вышли с автобуса, и дети начинают карабкаться в этот автобус, в переднюю дверь. Водитель открыл переднюю дверь, и они поднимаются так. А медленно поднимаются. Один, второй стал подниматься, а у него босоножек раз упал, он начинает нагинаться, а водитель сердится, начинает заводиться уже так. Но это не я водитель был автобуса. Вот. Он, значит, подобрал, мама его поторопила, он зашел, второй зашел, потом третий, потом четвертый по поручням так карабкается, водитель еще сильнее заводится, ну и, наконец-то, 7 зашел, а потом и мама заходит. А водитель уже настолько возбужденный такой говорит: «Мамаша, а вы не могли бы хотя бы половину детей своих дома оставить?» Она говорит: «А я так и сделала». Братья и сестры, ну это только у нас так, в христианских семьях бывает, да? Ну все, успокоимся. А потом, когда вот рождается ребенок, первый, второй, третий, неважно какой, и его приносят в дом. Друзья, что первое делают обычно родители? Ну, имя дают ему, да? Имя дают. И стараются подобрать тоже имя такое, чтобы, ну, соответствовало его жизни. Ну, кто-то Самуилом называет. Для чего? Папа говорит: давай Самуилом назовем. А для чего Самуилом? Ну, чтобы был такой хороший Самуил, мальчик хороший, чтобы всегда в доме Божьем был. Вот. Ну, и так далее. И называют. Называют Тимофеем, чтобы он был хороший благовестник и так далее. И вот он растет. Имя забыли. Обычно вот имя дали, это один из важных моментов таких, и потом забыли. А дальше, друзья, следят за его ростом. И растет. Растет этот Самуильчик. Уже годик ему. Он начал ходить. Вот, прошло немного времени, он уже стал капризничать, такой вредный стал. Смотрит папа с мамой: да что ж это за Самуильчик? Ну, как его называть Самуильчиком теперь? Вот, друзья, и вырастают. Вырастают всякие. Не всегда имя совпадает с назвали его, а по жизни он не такой. Кстати, это тоже очень важно, друзья. Имя у нас христианин, чтобы мы светили света. Ну, еще один вот такой пример расскажу. Я не помню, может, рассказывал вам, может, нет. В школе как-то тоже забегает одна девочка в учительскую и кричит: «Сергей Григорьевич, быстрей на улицу, быстрей!» Я думаю, что случилось там? А она мне опять: «Скорей, скорей давай!» Я поднимаюсь: «Ну скажи, что там такое?» «Быстрей, там Елисей Илью бьет!» Тоже несоответствие, да, друзья? Правда, выхожу на улицу, а у него, это осень была, а у него в руке куртка такая, милоть. Вот. И он этого Илью пытается пополам, видно, разделить этой милотью. Вот. То же самое. И много таких можно привести примеров, когда имя не соответствует поступкам. Друзья, а потом растет. И вот теперь у меня один из важных вопросов к вам. Знаете, сегодня вот когда было знакомство здесь и спрашивают: сколько тебе лет? Вы... Нет здесь таких, которые не знают, сколько ему лет. Ну, странный вопрос, да? Друзья, мы знаем, сколько мне каждому из нас лет. Так же, да? И это твердо. Вот у нас уже у пожилых более-менее таких вот людей. Я иногда даже: сколько тебе лет? Я задумываюсь, сколько ж мне лет? Ну, память уже немножко притупляется. Бывают старики, которые забыли, сколько им лет. Забыли. Точно, я встречал таких людей. Не помнит, сколько ему лет. Но это уже свидетельствует что-то о другом, да, друзья? А так мы знаем, сколько нам лет. Мы знаем наш возраст. Вот, друзья, когда маленький ребенок, сколько тебе лет? Он, если сказать еще не может, он показывает, да? 2 годика ему. Его уже научили, что ему 2 годика. Чуть больше. Скажите, друзья, вот можем 2-летнему мальчику дать пакет 5-килограммовый с сахаром и сказать, ну-ка, бери, неси. Нет. По мере возраста у человека растет ответственность. Вот он побольше, да, он сейчас не подымет 5 килограмм, но через 3 года, если не подымет, то уже потащит, правда, по полу, потащит уже. И по мере возраста на человеке лежит, ложится ответственность уже. Ну, например, 12-летняя девочка замуж не выйдет у нас, вот, да? Цыган там выходят замуж. А у нас скажут, ты о чем это думаешь? Ты что это такое? Вишь ты. И ребят то же самое. Меня тоже удивляет. Мне удивляет, если в 16 лет думает или раньше. И если не думает о женитьбе в 27 или в 30 лет. Не примите, братья, это в обиду. Но это меня тоже уже начинает удивлять. Вот. Вот так вот, друзья, это ответственность. Ответственность. И вот у меня теперь самый важный вопрос, друзья. А знаю ли я свой духовный возраст? Библия четко и ясно отмечает 4 периода или 4 возраста. Почему очень важно знать, друзья, в каком периоде возраста я нахожусь? Нет, это не тот возраст, а я уже 5 лет принял крещение. Или я уже 10 лет член церкви. Нет, это не возраст. Это не возраст. Библия четко и ясно описывает нам этот возраст. Я прочитаю. Друзья, а у меня просьба к вам. Когда я буду читать, попытайтесь определить, в каком возрастном периоде вы находитесь. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Братья и сестры, я кратенько, буквально вот в нескольких словах, попытаюсь определить каждый период, ну, чтобы немножко легче вам самим определить свой возрастной период. Итак, давайте начнем, как у нас в русском народе и принято. Ну, первое – это дети. Первые дети. Здесь написано так. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Еще напомню места Писания, братья и сестры. Написано так. 3 глава, 1 послания к Коринфянам. Там речь идет, я дословно не смогу сейчас передать, там речь идет, если вы питаетесь молочком, это еще Петр тоже говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы возрасти вам во спасение. А там написано, в другом месте написано, если у вас есть споры, распри, разногласия, то не плотские ли вы? И подчеркнуто, что вы еще младенцы. Это период младенчества. Это состояние плотского человека. Братья и сестры, вот когда человек рождается свыше, когда он кается, он этот период называется младенческий. И вот здесь часто он согрешает, ну, как и ребенок. Вот, подошел, стащил кружку со стола, если он еще дотягивается. Кружка бабах, упала и разбилась. А подойдет кто-нибудь из вас и возьмет вот так вот кружку тоже, раз, со стола. и разбилась кружка. Младенца ругают за это. Ну, может, ах, ты такой малыш, и все. А он, как я сегодня говорил, я это точно заметил. Поэтому в моей семье тоже так было. Сбила девочка, внучка, кружку или тарелку со стола. Она разбилась, мама увидела. Ах, ты такая всякая, как стала ее ругать. Она смотрит, губы надула, потом знаете, что сделала? Подбегает к маме, ноги ее так вот обняла, уткнулась и плачет. А я смотрю, думаю, слушай, что ты делаешь? Она ж тебя ругает, ты от нее бежать должна. Она к маме подбежала. Ну, вот такой младенец, вот такой младенец. И это хорошо. Хорошо, когда мы видим, что если что-то сделали не так, и сразу к Иисусу, ноги его обнимать и просить прощения. Может, иногда и со слезами. Вот так дети делают. Братья и сестры, здесь только одно. Мы сами можем понять, вот если ребенку 2-3 года, и вдруг родители начинают замечать, не растет ребенок, не растет. Как-то Николай Степанович рассказывал, он видел, мне не приходилось видеть таких людей, он рассказывал, что знал одного человека, который, его уже нет в живых, который родился, тело в него оставалось младенческим, только одна голова росла. Он дожил до 30 лет. Тело у него оставалось таким же, а голова росла. Ему было весьма трудно, весьма трудно. И в конце концов жизнь его закончилась. Вот Библия точно так же говорит, если живете по плоти, если долгое время остаетесь младенцами, умрете, умрете. Поэтому глубокое предупреждение, братья и сестры, нам надо расти. Нам об этом сильно надо переживать, нам надо расти, иначе никакого толку в духовной жизни не будет. Второе, очень кратко тоже на втором остановлюсь, отроки. Ну, вот так вот, дети, отроки, это вот такой подростковый возраст, а потом юноши, а потом отцы. Братья и сестры, написано об отроках, вы познали отца. Я долго об этом думал, но думаю, ну как? Тем более здесь об отцах тоже написано, вы познали безначального. И то же самое, вы познали отца. А потом мне так вот Господь открыл. Один брат как-то рассказывал пример такой. Говорит, один сынишка, вот такой небольшого, лет 10 ему, 12 было, ну не младенец уже. И вот он стоял и смотрел, и наблюдал, как папа работает. У папы в руках молоток, он берет гвозди и бьет. Значит, там работу определенную производит. А потом один наблюдал, этот брат наблюдал. А потом, говорит, я заметил. Вы знаете, друзья, вот как будто не специально, а вот так интуитивно, как говорят. Этот мальчик повернулся, раз посмотрел, увидел молоток. Взял молоток, нашел гвозди и тоже стал, нашел деревяшку и стал забивать туда гвозди. Друзья, познать отца в отроческом возрасте – это начать подражать отцу. Вы видели, как дети подражают своим родителям? Вот точно так. И подростковый возраст, или вы отроки, вы познали отца. Это желание стать как отец и подражать. Не всегда так получается. Вы знаете, с этим братом тоже случилось. Он взял ножовку и стал пилить. Попал на сучок и порезал себе палец. А этот мальчик посмотрел, папа схватил за руку, вот так вот держит палец, вот. И не плачет. Папа не плачет. И он это запомнил. И вы знаете, он взял потом ножовку, когда папа ушел. А мальчик, а этот брат наблюдал за этой картиной и не остановил. Он взял ножовку, стал пилить и сделал так, что специально ножовка съехала и по пальцу себе. И раз, и порезал себе палец. И он так скривился, схватил, но не заплакал. Но не заплакал. Он уже подражает отцу своему. Это вот такой возраст. Братья и сестры, а дальше? А дальше христианин растет. Христианин растет. Написано, юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Братья и сестры, кто такие юноши? Вот часто можно услышать в молитве, Господи, помоги мне жить победной жизнью. Период возрастной, духовный, период юноши – это человек, который имеет уже определенный опыт победной жизни. Нет, это не значит, что он не согрешает. Но у него же есть этот опыт победной жизни. Он уже подрос, он уже имеет силу. Он уже имеет силу. Он уже может пользоваться мечом, Словом Божьим. Слово Божие в вас пребывает, и вы сильны, и вы победили лукавого. Друзья, вы теперь понимаете, почему нужно расти? Оставаясь в младенческом возрасте или даже в отроческом возрасте, у вас не будет столько силы, и вы не сможете жить победной жизнью. Вот почему надо расти. Ну, друзья, чтобы не затягивать, я буду даже на отцах не буду больше останавливаться. Я переживаю. У меня еще один такой момент, как пример рассказать, библейский пример, чтобы утвердить нас, как нужно расти, чтобы не остановиться на месте. Остановка – это движение назад, но не вперед. Друзья, я хочу вам напомнить вот этот библейский урок, очень хороший, за юношей, о которых написано в книге Даниила. Сидрах, Месах и Авдинага, и сам Даниил. Друзья, прочитаю я этот текст, книга Даниила, там надо просто прочитать. И на что хотел обратить внимание. Первая глава, я прочитаю с 3 стиха. «И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов. И здесь перечислено. Валтасаром Даниила назвал, Ананию Сидрахом, Мисаила Месахом, Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами от стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Братья и сестры, я думал, что не длинная будет проповедь моя, поэтому думал читать некоторые места Писания. Я читать не буду. Я сокращу, просто некоторые моменты напомню, скажу. Они очень важные, поэтому не могу не сказать, иначе проповедь теряет тогда значение. Братья и сестры, первое, на что хотел обратить внимание, когда юноши были приведены, я читал как-то в одной книге, что им было примерно по 14 лет, когда их привели в Вавилон. Им было по 14 лет. 3 года их учили. 3 года. И если так вот оно действительно есть на самом деле, когда они предстали пред царя, им было по 17 лет. Я на это хочу обратить внимание, друзья. 17 лет. Они видели, когда выводили их из Иерусалима, они видели весь ужас, ту страшную картину, которая случилась с этим городом. Они видели трупы, они видели, может быть, даже своих родных убитыми и уходили оттуда с глубокой печалью. Ну вот они пришли в Вавилон, и царь выбирает этих юношей, они специально для этого были приведены, для того, чтобы учить их наукам. Друзья, вот кто-то, если показался на их месте, я думаю, обрадовался, попал в царский дворец. Потом не надо готовить кушать, приносят на подносе, да еще какую еду, которую царь ест. Первое, что сделал Вот здесь мы прочитали, люди Вавилона что сделали? Они решили переименовать их. Каждое имя в народе израильском, оно имело определенное значение. И эти имена тоже имели значение. Я сейчас не помню, не знаю, как их они переводятся. Знаю точно, что родители давали им имена хорошие, с определенным значением.
679-я, 14-я. Проход освободите, пожалуйста, чтобы там был проход, машины проезжали. Регион 46-й, 679.
Значит, друзья, попав туда, у них были все удобства. Но первое, влияние Вавилона, поменять имя. И они так и сделали. Назначили им другие имена, которые имели значение для них. Друзья, вот даже имена эти, они уже могли осквернить. Вот цель Вавилона – осквернить даже именами. Цель врага сегодня, мы с вами читали, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. Его цель – изменить нас, друзья. Мы с вами христиане. Так вот, он хочет, незаметно даже для нас, чтобы мы не носили имя Христа. Нет, ты можешь называться христианином, только Христа не имей в сердце. Вот задача для дьявола. Второе, братья и сестры, вот здесь мы тоже с вами, я прочитал, что давали кушанье. Кушанье, которое проходило, как вот говорят, через определенный ритуал. И написано так, Даниил вместе с юношами согласились, очень четко написано, не оскверняться, не оскверняться. Мы с вами говорили о духовном возрасте. Братья и сестры, для того, чтобы духовно расти, нужно сохранить себя от скверны. Вот на это больше всего я хотел бы обратить внимание. И не многословием, друзья, а просто хочу сказать. Скверна, что такое скверна? Вы знаете, вот даже само слово «скверна», оно уже о чем-то говорит. Это что-то такое неприятное, это мерзкое, это отвратительное. И Слово Божие тоже говорит, очистим себя от всякой скверны. А еще написано так, нечистый пусть еще сквернится. Друзья, вот пища, пища, которую сегодня нам предлагает этот мир. Я не буду уделять внимание, название этим пищи, этой пищи. Нет, вы все прекрасно знаете, все прекрасно понимаете. Я как-то иду вот так вот по лагерю, и вдруг слышу разговор такой. Ну, начало разговора не слышал, а кто-то произносит такую фразу, «А зори здесь тихие». А второй говорит, «А я смотрел этот фильм, классный фильм». Еще другое можно сказать. Друзья, в карманах носим мы тоже такие предметы, которые могут осквернить нас. Братья и сестры, точно скажу, если в сердце есть скверна, духовного роста не будет. Вот вы поймите, не будет духовного роста, и будет остановка до тех пор, пока не освободимся от всякой скверны. Не будет роста. А не будет роста, я уже говорил, не будет дальше движения. Никогда не сможем быть сильными. Вот так и будем на уровне младенцев. А потом конец какой? Печальный. Братья и сестры, как-то слышал, вот если будем на духовном уровне, кто-то говорил, вот так и останемся духовными уродами. Знаете, что я скажу? Такого не будет. У Христа, у Его детей не будет. Церковь уродливой не будет. Такие просто в небо не войдут. Вот и все. Ну, уродливые и славу делить с Иисусом Христом, что-то такое величественное, славное. И церковь вдруг уродливая? Нет, друзья, там такого не будет. Нам только один путь. Очистим себя от всякой скверны. Каким образом очистим? Это очень просто. Все у Христа есть. Все есть. Поэтому, братья и сестры, если только кто хочет духовно расти, вот первый шаг. Вы знаете, у меня даже на сердце лежит сегодня пригласить, кто желает обновить жизнь свою, вот оставить вот это всякие скверны. Может, они не сразу. Вот это первое, первый шаг, это может выйти, помолиться. Господи, прости меня, освободи меня, я хочу сделать этот первый шаг. Друзья, сделает Господь, поможет, освободит. Я даже уверен, что вот сегодня уже это движение пойдет вперед. Пойдет вперед. Вы вспомните вот прошлый лагерь. Я тоже тогда, помню, проповедовал об уделе. Как Христос помещает нас в удел определенный и там взращивает. Взращивает для того, чтобы в небо ввести. Вот и сегодня так. За этот год изменилось ли что-нибудь в нашей жизни? Да, я уверен, была борьба. Братья и сестры, и без борьбы ничего не получится. Для того, чтобы выйти и покаяться, для того, чтобы противостать греху, надо тоже пострадать. Смотрите, подходит Даниил к начальнику своему и говорит: «Знаешь, я не могу кушать эту пищу». Друзья, что можно сказать о этом человеке, о Данииле? О юноше, 17-летнем юноше. Ну, пусть так будет, 17 лет. Он подходит и говорит, ему бы можно сказать: «Даниил, что ты делаешь? У тебя такие удобства. Тебя, можно сказать, вырвали из такого состояния. Там разруха и все прочее. У тебя сейчас жизнь. Другие не имеют такой жизни». А он говорит: «Нет, нет». Он говорит твердое «нет». Вспомните текст Писания, чтобы сделать нас твердыми и непоколебимыми. Братья и сестры, я вот первое, что хотел бы вам пожелать, чтобы вы были твердыми и непоколебимыми. Сейчас в рядах молодежи очень много, знаете каких, вот таких шатких. Куда ветер подует, туда и он. Особенно там, где общество. Вот попадают братья или сестры. И вроде бы хороший, смотришь, хороший юноша. И стремление у него хорошее. Как только попал в общество другое, музыка звучит в машине там или еще где-то. И он в том обществе. То его потянуло где-то, может, в собрание надо идти. Они собрались, поехали на футбол. Затянули его. И он тоже такой становится. Твердо скажи «нет», твердо скажи «нет». Вот так сделал Даниил, ведь ему смерть грозила. Друзья, я не буду долго, вот посмотрите дальнейшую его жизнь. Везде твердость сопровождала его в жизни. Когда львиный ров, он тогда сказал «нет», врагам сказал «нет», твердо сказал, но тебя же ров львиный ожидает, а я еще раз говорю «нет». Вспомните о трех юношей, которые первое, что сделали, избежали осквернения. Вот в них была сила, друзья. Юноши, вы сильны. Почему вы сильны? А потому что решили не оскверняться. Им говорят: печь раскаленная. Ладно, пусть будет так. А мы тебе, царь, говорим «нет». А царь сидит, один вид его пугает всех, от него все в страхе и трепете, а три юноши стоят. Ну, как говорят, хоть бы что. Ну и что, что ты кричишь? Ну и что, что ты так раздулся уже, что ты такой гневливый? А мы тебе говорим «нет». Друзья, кто-то говорит, что своими силами вы ничего не сделаете. Да, в какой-то степени это так. Но когда нужно проявить твердость и решительность, вот здесь от вас зависит. От тебя, брат, от тебя, сестра, сказать твердо «да» или «нет», когда это подходит. Я вас очень прошу, друзья, вы вот это запомните. Запомните, и молитесь, и просите Господа: «Господи, помоги мне быть твердым». Этот шаг вы можете сделать сегодня, то есть проявить желание твердости в том, что преклонить колени и сказать: «Господи, обнови жизнь мою, даруй мне прощение и дай мне эту силу, двигатель этот, чтобы я сегодня стал расти, духовно расти. Вы теперь поняли, нельзя останавливаться. Надо расти, расти и расти. Юноши, вы сильны, но надо достигнуть этого возраста. Братья и сестры, я уже буду заканчивать. Я только приведу один пример. Из жизни пример. Вот один юноша, вот был вот такой, знаете, колеблющийся. Он уже несколько лет был членом церкви. И потом женился даже. А жизнь его была на одном уровне. Жизнь его была на одном уровне. Знаете, друзья, я чуть-чуть одну мысль упустил. Я продолжу этот пример. Я только еще как раз к этому примеру напомню историю Навуходоносора. Вы помните, почему он стал, почему Бог лишил его ума? Потому что он видел чудеса Божьи, потому что он видел твердость этих мужей, но не стал таким, как они. Он не прославил Бога. И так и написано, за это Бог лишил его разума. А следующий его сын, Валтасар, у него состояние было еще хуже. Этот хоть вернул ему Бог разум, вернул, и он прославил Бога. А тот, вы помните, какая кончина у него была? Он знал еще больше. Он знал Даниила. Он знал историю за Сидраха, Месаха и Абеднего. Он знал за своего отца жизнь, какая была в него последняя жизнь отца. Он знал, как рука Божья действовала над его отцом. Но он поступил опрометчиво. И чем закончилась жизнь его, вы тоже знаете. Вот этот юноша, к нему тоже очень часто звучало слово «Остановись». В церкви будь, служи Богу. Он одно время даже проповедовал. А потом остановился, а потом покатился назад. Я еще раз скажу, друзья, остановка в духовном росте, она поведет к движению назад. И вот однажды, когда уже стал вопрос о его решение, какое-то принять решение о нем надо на членском собрании. Николай Степанович посетил его, это был четверг, посетил его и говорит: Юра, тебе будут в воскресенье или в пятницу даже рассуждать. Причина, ты давно уже не посещаешь собрание, а точнее, ты очень редко посещаешь собрание. В чем дело? Он поговорил, кое-что исповедал, ну так вот, вроде бы как будто движение пошло вперед. А потом, вот, друзья, я говорил, быть твердым и решительным, это очень важно. А потом он говорит, Николай Степанович: Юра, но завтра тебе надо быть обязательно в собрании. А он подумал и говорит: вы знаете, завтра я не смогу быть в собрании. У меня очень важное дело, поэтому завтра я не буду, а в воскресенье я обязательно приду. А Николай Степанович, он же, знаете, человек твердый, он говорит: нет, Юра, отложи все дела и завтра, чтобы ты был в собрании. Ты понял меня? Он подумал и сказал: наверное, я не смогу быть завтра в собрании. И на том они расстались. Я не знаю его переживания, какие были, но в пятницу он в собрание не пришел. Он сел в машину, у него был договор, рядом город был. Договор был о том, чтобы продать свою машину. И он выехал вечером, во время собрания, когда шло собрание, он выехал и поехал туда. Приехал туда, а там сделка не состоялась. Там долго был разговор, но сделка не состоялась, и была уже ночь. И он тогда решил поехать в Краснодар, это 60 километров еще надо было проехать. И утром, в субботу, оставить машину на рынке, чтобы ее продать. Когда он выезжал из города, там полиция его заметила, он без номеров был, и погнались за ним. Но машина у него резвая была, и он оторвался, и не заметил, долго он ехал с такой скоростью, то есть расстояние проехал, милиция отстала, Но когда скорость большая, и притормаживать, останавливаться, это как-то уже было не по его. И на одном, вернее, он ехал долго, машина хорошая, его убаюкала. И вдруг он смотрит, как бы с просони, впереди кольцо, кольцевое движение. Он резко нажал на тормоза, вот, дернул рулем, машину бросило в кювет. А потом, вы знаете, я проезжал это место. Примерно метров 30-50 в поле стояли, ну так, уже поле начинало, стояло три тополя. Три тополя. Друзья, он все эти три тополя зацепил. Все три тополя на огромной скорости. Примерно рассчитали там, я не знаю, полиция, около 200 км в час он ехал. Машина улетела туда, и все три тополя были повреждены. Тополи большие. Машина, я видел ее, она не подлежит. И об один из этих тополей он ударился головой и мгновенно скончался. Утром мне папа звонит, говорит, так и так. Братья и сестры, вот что делает нерешительность. Вот что значит медлить. Вот что значит медлить. У нас времени нет, друзья. Время только у Бога. Вот сколько Он нам дал времени. И сегодня, если Он стучит в наше сердце, Богу отказывать нельзя. Богу отказывать нельзя. Друзья, я хотел бы предложить, если в нашем собрании есть те, кто желает сегодня открыть свое сердце Господу и обновить свою жизнь молитвой покаяния, я приглашаю, чтобы вы прошли сюда и помолились Господу. Я очень верю, друзья, я верю, что это побуждение от Господа. И я очень верю, что те, кто помолится сейчас, Бог обязательно обновит его жизнь. Он обязательно сделает чудо. Он пошлет радость и разделит славу, славу свою с этим человеком. Поэтому, если есть желающие покаяться, проходите сюда, мы встанем все. А кто желает покаяться, проходите, будем молиться.